«Бедная моя, бедная», — сказал я ей, — «я не допущу, чтобы ты это сделала. Со мной будет нехорошо, и я не хочу, чтобы ты погибала вместе со мной». «Только это причина?» — спросила она и приблизила свои глаза к моим. «Только это». Она страшно оживилась, припала ко мне, обвивая мою шею, и сказала: «Я погибаю вместе с тобою. Утром я буду у тебя». И вот последнее, что я помню в моей жизни, это полоску света из моей передней, и в этой полосе света развившуюся прядь, ее берет и полные решимости глаза. Еще помню черный силуэт на пороге наружной двери и белый сверток. «Я проводил бы тебя, но я же не в силах идти один обратно. Я боюсь». «Не бойся, потерпи несколько часов, завтра утром я буду у тебя». Это и были ее последние слова в моей жизни. Вдруг сам себя прервал больной и поднял палец. «Беспокойная сегодня лунная ночь». Он скрылся на балконе. Иван слышал, как проехали колесики по коридору. Кто-то всхлипнул или вскрикнул слабо. Когда все затихло, гость вернулся и сообщил, что 120-я комната получила жильца. Привезли кого-то, который просит вернуть ему голову. Оба собеседника помолчали в тревоге, но, успокоившись, вернулись к прерванному рассказу. Гость раскрыл было рот, но ночка точно была беспокойная. Голоса еще слышались в коридоре, и гость начал говорить Ивану на ухо так тихо, что то, что он рассказал, стало известно одному поэту, только за исключением первой фразы: «Через четверть часа после того, как она покинула меня, ко мне в окна постучали». То, о чем рассказывал больной на ухо, по-видимому, очень волновало его. Судороги то и дело проходили по его лицу. В глазах его плавал и метался страх и ярость. Рассказчик указывал рукой куда-то в сторону луны, которая давно уже ушла с балкона. Лишь тогда, когда перестали доноситься всякие звуки извне, гость отодвинулся от Ивана и заговорил погромче. «Да. Так вот, в половине января, ночью, в том же самом пальто, но с оборванными пуговицами, я жался от холода в моем дворике. Сзади меня были сугробы, скрывшие кусты сирени, а впереди меня и внизу, слабенько освещенные, закрытые шторами, мои оконца. Я припал к первому из них и прислушался. В комнатах моих играл патефон. Это все, что я расслышал. Но разглядеть ничего не мог. Постояв немного, я вышел за калитку в переулок. В нем играла метель. Метнувшаяся мне под ноги собака испугала меня, и я перебежал от нее на другую сторону. Холод и страх, ставший моим постоянным спутником, доводили меня до исступления. Идти мне было некуда. И проще всего, конечно, было бы броситься под трамвай на той улице, в которую выходил мой переулок. Издали я видел эти наполненные светом обледеневшие ящики и слышал их омерзительный скрежет на морозе. Но, дорогой мой сосед, вся штука заключалась в том, что страх овладел каждой клеточкой моего тела. И так же точно, как собаки, Я боялся и трамвая. Да. Хуже моей болезни в этом здании нет. Уверяю вас.
Но вы же могли дать знать ей, сказал Иван, сочувствуя бедному больному. Кроме того, ведь у нее же ваши деньги, ведь она их, конечно, сохранила.
Не сомневайтесь в этом, конечно, сохранила. Но вы, очевидно, не понимаете меня. Или, вернее, я утратил бывшую у меня некогда способность описывать что-нибудь. Мне, впрочем, ее не очень жаль, так как она мне не пригодится больше. Перед нею, — гость благоговейно посмотрел во тьму ночи, — легло бы письмо из сумасшедшего дома. Разве можно посылать письма, имея такой адрес? Душевно больной? Вы шутите, мой друг. Нет, сделать ее несчастной. На это я не способен.
Иван не сумел возразить на это, но молчаливо Иван сочувствовал гостю, сострадал ему. А тот кивал от муки своих воспоминаний головою в черной шапочке и говорил так: «Бедная женщина. Впрочем, у меня есть надежда, что она забыла меня». «Но вы можете выздороветь», — робко сказал Иван.
«Я неизлечим», — спокойно ответил гость. «Когда Стравинский говорит, что вернет меня к жизни, я ему не верю. Он гуманен и просто хочет утешить меня. Не отрицаю, впрочем, что мне теперь гораздо лучше». «Да. Так на чем бишь я остановился?» «Мороз, эти летящие трамваи. Я знал, что эта клиника уже открылась, и через весь город пешком пошел в нее. Безумие. За городом я, наверное, замерз бы, но меня спасла случайность. Что-то сломалось в грузовике, я подошел к шоферу, это было километрах в четырех за заставой, и, к моему удивлению, он жалился надо мной. Машина шла сюда, и он повез меня. Я отделался тем, что отморозил пальцы на левой ноге, но это вылечили. И вот четвертый месяц, я здесь. И, знаете ли, нахожу, что здесь очень-очень неплохо. Не надо сдаваться большими планами, дорогой сосед, право. Я вот, например, хотел объехать весь земной шар. Ну что ж, оказывается, это не суждено. А я вижу только незначительный кусок этого шара. Думаю, что это не самое лучшее, что есть на нем, но, повторяю, это не так уж худо. Вот лето идет к нам. На балконе завьется плющ, как обещает Прасковья Федоровна. Ключи расширили мои возможности. По ночам будет луна. Ах, она ушла. Свежеет. Ночь валится за полночь. Мне пора.
Скажите мне, а что было дальше с Иешуа и Пилатом? Попросил Иван. Умоляю, я хочу знать.
Ах, нет, нет. Болезненно дернувшись, ответил гость. Я вспомнить не могу без дрожи, мой роман. А ваш знакомый с патриарших сделал бы это лучше меня. Спасибо за беседу. До свидания.
И раньше, чем Иван опомнился, закрылась решетка с тихим звоном, и гость скрылся.